И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория .сборки вновь приветствует слушателей и зрителей. За микрофоном Александр Пастухов, за режиссерским пультом Александр Власик, а на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Всех приветствую.
На прошлой неделе поднялся очень интересный вопрос. Это вопрос об иноагентах. В Грузии было достаточно такие яркие события, где идет большое сопротивление принятию нового закона об иноагентах в достаточно мягкой форме. Тем не менее, это вызывает такое очень серьезное сопротивление. Но хочется поговорить, наверное, не об этом, а о том, что влияние иностранное, о том, как работают политические деньги в сегодняшней системе координат и в историческом ракурсе, вот, особенно с учетом того, что недавно был рядом депутатом направлен запрос в Минюст о признании иноагентом на основании того факта, что человек с большим капиталом владеет этим капиталом через иностранный офшор, подверженный, скажем так, сама форма владения подвержена иностранному влиянию, потому что это иностранная юрисдикция. И хочется поговорить, вот, Валентин Ильич, что вы по этому поводу думаете, как работает иностранное влияние через экономические механизмы, через права собственности, и немножко хотелось бы поговорить об исторических примерах, к чему это приводило для самих иностранных агентов.
Да, ну, то, что через экономику, через бизнес другие страны влияют на внутренние процессы в странах, которые открывают свои экономические границы, это очевидно. Это очевидно, об этом еще говорили в прошлом веке, отчасти об этом даже говорили в позапрошлом веке, говорили о плюсах и минусах интернационализации, и безусловно, что любая интернационализация, она неизбежно создает возможности для проникновения по каналам торговых, инвестиционных, валютно-финансовых связей в дела другой страны. Ну и тема иностранных агентов у нас звучит уже давно. Насколько я помню, значит, понятие иностранный агент появилось у нас в 2012 году. Значит, постепенно появлялись какие-то законы и поправки к законам, которые уточняли статус иностранного агента. Ну и вот на сегодняшний день, значит, в реестре Минюста числится, я буквально 3 дня назад заглядывал, 801 субъект, 801 иностранный агент. Но всех этих иностранных агентов можно разделить на 3 категории. Первые – это физлица, вторые – это средства массовой информации, и третье – это некоммерческие организации. Вот, я, честно говоря, был очень удивлен, что почему-то в списке Минюста не вносятся юридические лица, которые являются коммерческими организациями, грубо говоря, субъекты бизнеса, любого бизнеса, торгового, производственного, банковского. Вот, это настолько очевидные вещи, поскольку все-таки полжизни я провел в Советском Союзе, учился я МГИМО, и какие-то основы национальной безопасности нам рассказывали, разъясняли, объясняли, в том числе, что противник стремится проникнуть в страну, в том числе и по каналам внешней торговли, по каналам валютно-финансовым. Кстати, мы с вами ведь обсуждали вопрос государственной монополии внешней торговли. Там мы затрагивали только, я бы сказал, такие макроэкономические и макрополитические аспекты государственной монополии внешней торговли, равно как и государственной валютной монополии. Но дело в том, что если не будет государственной монополии в сфере валюты, не будет государственной монополии в сфере внешней торговли, то тогда страна покроется сетью иностранных агентов. Ну вот Министерство внешней торговли в Советском Союзе, это были люди, которые проходили специальную проверку, специальный отбор, их учили в институте, их изучали в институте. Это был очень ответственный участок работы. Я, собственно, учился на факультете международных экономических отношений. Специальность у меня экономист по внешней торговле. И это было очень важно. Это было очень важно. И вы сами понимаете, что... в системе Министерства внешней торговли было 50 специализированных внешнеторговых объединений, которые занимались отдельными товарами, отдельными группами товаров, экспорт, импорт. И, в общем, в системе Министерства внешней торговли было всего несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек, и, безусловно, что они проверялись на предмет того, что они действительно даже потенциально не могут быть иностранными агентами. Вот. Были, кстати, случаи, когда все-таки заводились иностранные агенты, их выявляли, их судили, иногда их даже расстреливали, я не буду сейчас эти кейсы рассказывать, но все это очень серьезно, а поскольку я все-таки работал в системе Министерства внешней торговли, работал вообще во внешнеэкономической, внешнеполитической сфере, то я должен сказать, что, конечно, попытки противника завербовать советского человека, они предпринимались постоянно. Я могу вам рассказать массу примеров, когда пытались меня завербовать. Любой выезд за железный кордон – это всегда, значит, некая перегрузка, это некое испытание. Ты понимаешь, что будут обязательно вербовочные подходы. Но вот об этой стороне государственной валютной монополии и государственной монополии внешней торговли обычно не говорят, но это очень такая важная мелочь. Очень важная мелочь. Вот.
Общем, ведь они же тогда даже с таким пониманием и с таким контролем где-то система не сработала, и вырос класс определенно заинтересованных людей в объединении экономик, несмотря на вот даже такие серьезные меры контроля. А как так получилось? И есть ли какие-то подходы в других государствах, которые позволяют контролировать влияние?
В сегодняшний день, если так честно сказать, то единственная страна, которая обеспечивает жесткий контроль, это, наверное, Северная Корея. Северная Корея. В прошлом столетии страны социалистического лагеря, они тоже имели жесткий контроль. Это была, конечно, гарантия. Потому что если какая-то зараза проникает вовнутрь, она может начать разлагать внутреннюю среду очень активно. Грубо говоря, значит, вербуют какого-нибудь сотрудника Министерства иностранных дел, ну а затем он, возвращаясь в Россию, будет пытаться вербовать других. Грубо говоря, это агент-вербовщик. Агент-вербовщик, как это называлось. Ну, нам такие элементарные вещи рассказывали в институте, так что тут никаких Америк я не открываю. Вот, но были случаи, когда... Значит, все-таки не удавалось как бы перехватить инициативу. Ну, например, пожалуй, самый такой резонансный случай – это наш дипломат Шевченко, который перебежал на сторону противника. Были и другие примеры, но это, пожалуй, был самый такой резонансный случай. И главное, что этот предатель сумел действительно заложить значительную часть нашей агентурной сети в Соединенных Штатах. Ну, мы тут немножко с вами уходим уже в специальные вопросы, а я хотел бы, знаете, большой исторический экскурс.
Да, я как раз хотел к этому подвести, чтобы понять, а, собственно, когда начинается деятельность иностранного агента, особенно это если связано с бизнесом, с именно торговыми отношениями. То есть сами по себе торговые отношения, они могут быть полезными во взаимодействии стран, но где-то грань, когда эти деньги, заработанные на внешней торговле, начинаются использоваться, ну, не в пользу нашей страны, не против интересов нашего общества.
Ну, я хочу сказать, что деньги, которые заработаны бизнесом, они могут использоваться против интересов нашей страны, даже если они заработаны внутри страны, а не во внешней экономической сфере. Я вам скажу такую вещь, которую наверняка вы никогда и ни от кого не слышали. 70-е, 80-е годы. Но вы, наверное, помните, что была реформа Косыгина-Либермана вторая половина 60-х годов. Помните, да? Знаете?
Да-да-да, это переход на хозрасчеты как раз...
Прибыль как важнейший показатель. Вот. Значит, определенная автономия предприятий от плана. Вот именно в это время появляются так называемые цеховики и так называемые барыги. Цеховики – это те, кто производит неучтенную продукцию. А барыги – это те, которые реализуют неучтенную продукцию. А также, пользуясь своим положением, они торгуют легальными товарами, но из-под прилавка. Цеховики и барыги. Барыги – это фактически представители торговли, советской торговли. Вот. Но просто, видимо, в силу того, что мне приходилось выезжать за границу и общаться с людьми, которые были сотрудниками Комитета госбезопасности, я, конечно, немножко знал больше, чем среднестатистический человек, среднестатистический гражданин Советского Союза. Так вот, значит, барыги и цеховики, они были подпольными корейками, подпольными миллионерами уже в советское время. И эти подпольные миллионеры, они в основном все имели некоторый признак, который в советское время назывался пятой графой. Пятой графой, то есть в паспорте стояла запись «еврей». Значит, западные разведки это очень активно использовали. Ах, если ты еврей, значит, ты потенциальный гражданин Израиля. А если ты потенциальный гражданин Израиля, то ты должен быть патриотом Израиля. Ну, понятно, что ты должен как-то эффективно работать, и ты можешь эффективно работать, значит, финансируя подрывную работу в стране своего пребывания. Ах, ну, вот, предположим, ты перевел на подрывную работу гражданину X, там, условно говоря, 10 тысяч рублей. Мы автоматом зачисляем вам по курсу энное количество шекелей на счете израильского банка. Я дальше не буду вам рассказывать, думаю, дальше вы сами все понимаете.
Да, удивительно, вот это для меня новая информация. Я не знал, что было все так четко структурировано и алгоритмизировано прям до конкретных.
Да, вы знаете, поэтому ставок. Мне как-то не хочется переживать, что уже переживали тысячу раз другие. Хочется рассказать то, чего никто не рассказывал. Вот, то есть вы должны понимать, что такое иноагент. Что такое иноагент. Вот, ну, хотел бы теперь вернуться к истории. Ну, собственно говоря, бурная история России. Ее можно отчитывать от любой точки. Ну, давайте мы ее будем отчитывать от начала 20 века. От начала 20 века, может быть, от русско-японской войны, которая началась 100 лет тому назад, в 1904 году. Можем отчитывать от 17 октября 1905 года, известный манифест 17 октября, который легализовал, значит, деятельность политических партий, которые до этого находились на полулегальном или даже нелегальном положении. Это такие, как кадеты, октябристы, эсеры, ну и, конечно, социал-демократы. Социал-демократы. Вот просто про социал-демократов гораздо больше написано. Либо написано очень хорошего, либо написано очень плохого. Вы сами понимаете, что это вопрос такой идеологический. Но вот в 1903 году на втором съезде РСДРП произошел раскол на меньшевиков и большевиков. Меньшевики, мы помним в учебниках по истории КПСС, читали, что меньшевики – это социал-реформаторы. То есть они тоже за социализм, но через реформы. А большевики, они за социализм, но путем революции и путем свержения существующей власти. Вот в этом различие. Ну и, конечно, значит, большевики руководствовались идеями Карла Маркса и Фридриха Энгельса, манифестом коммунистической партии, Вот я даже сейчас вам зацитирую кое-что, чтобы было понятно, по каким законам жили большевики в начале 20 века. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Но, в общем, большевики действительно не скрывали своих целей, а неспровержение для буржуазии как господствующего класса и об экспроприации капиталистической собственности большевики, не стесняясь, говорили и с трибуны Думы, и на стачках и забастовках, в своих газетах, листовках. Но для достижения этих амбициозных целей нужны были деньги. Нужны были деньги. Деньги нужны были для издания газет, для печатания листовок, для выплаты жалования партийным функционерам освобожденным, для закупки оружия, патронов, динамита, для вербовки своих агентов по властных структурах и среди интеллигенции, для проведения партийных съездов и т.д. и т.п. Вот. Ну, я изучал в свое время историю КПСС, поэтому я как бы знаю одну сторону медали, да, как функционировала партия вот, в условиях, как они говорят, царского режима. Ну, а источников пополнения партийной кассы было много. Литература поэтому очень обширная. Начиная даже с каких-то экзотических вариантов, типа того, что большевики занимались экспроприациями, там вспоминают Сталина Джугашвили, как экса, да, значит...
Ну, то есть, по сути, грабежом занимались, если так...
Да, конечно, они занимались грабежом, да, совершенно верно. Вот, причем это как-то подавалось даже в позитивном свете, фильмы были советские на эту тему. Ну вот не было никаких фильмов и книг на тему о том, как они пытались наладить выпуск поддельных денег, почти монетчество. По моим данным, у них этот проект не состоялся. Организовывали сборы денег в пользу партии на массовых мероприятиях, это было, но много там не соберешь. Даже пытались ввести членские взносы для членов большевистской партии. Не получилось, не получилось. Были, конечно, меценаты из среды интеллигенции. Но тут чаще всего вспоминают Максима Горького. Он делал широкие жесты, там тысячи давал партии. Вот.
Ну, очень интересно рассмотреть, ведь романтизация, вот экспроприация, да, которая известна. Но я так понимаю, что вы знаете и другие более весомые источники.
Конечно, вот я как раз и подхожу, что это все экзотика, это все копейки. Основные деньги, конечно, давали два основных источника. Это иностранные доноры и российские предприниматели. Я просто по-профессорски так постепенно подхожу к нашей теме. Ну, что касается иностранных доноров, то на эту тему написаны книжки, очень много книжек. В этих книжках там, например, описывается фигура Александра Львовича Парвуса, настоящего имя Израиль Лазаревич Гельфанд. Вот. Он занимался бизнесом, он, значит, был неким таким коммуникатором, который, значит, искал источники денег за рубежом, и он действительно в своем клюве приносил большие деньги. Вот. Ну, конечно, всегда вспоминают Якова Шифа, американского банкира. Он действительно сыграл очень важную финансовую роль подготовки переворота 17-го года. Вот. Ну, здесь посредником между Шифом и большевиками был Лев Троцкий. Ну и так далее. Не буду тоже. Я вот общим мазком как бы описал, что это крупный, действительно крупный источник финансовой поддержки. Ну, а другой источник – это внутренние предприниматели. И тут тоже написано куча книг. В основном, значит, фигурируют такие герои. Это Рябушинский Степан Павлович, это, значит, Коновалов Александр Иванович, это Ермасов Алексей Иванович, по-моему, промышленник и благотворитель Сава Тимофеевич Морозов. Ну, эта фигура, наверное, самая крупная. Ну и, конечно, многие вспоминают Николая Павловича Шмидта. Это был главный производитель мебели в Российской империи. Вот. Ну вот я еще тогда, будучи студентом, честно говоря, напрягся. Я никак не мог понять, как же так? Они же миллионеры, они же капиталисты. Как они могут давать деньги революционерам для того, чтобы революционеры потом свергали буржуев? Вот я этого не мог понять. Мои преподаватели на мои детские вопросы внятно ответить тоже не могли. Но, тем не менее, я вот уже более полувека над этим вопросом думаю. Были, конечно, помельче доноры, которые тоже фигурируют в разных книгах. Кстати, я вам сейчас покажу одну книгу, которой я пользуюсь как справочником. Эта книга называется «Деньги для деньги на революцию 1903-1920 года». Вот, эта книжка выходила в 2004 году в Смоленске. Почему-то она в Смоленске вышла. Значит, автор Сикорский. Но он не столько автор, сколько он составитель. Потому что здесь действительно очень большое количество источников. Вот, обзоры по отдельным источникам. Это очень хороший справочник, который мне помогает иногда. Так что я не буду перегружать память и внимание аудитории перечислением фамилий доноров большевистской партии. Но, опять-таки, не надо думать, что это были только большевики. Были, конечно, и другие партии. Были эсеры, которые расшат. Эсеры, кстати говоря, были даже более радикальны, чем большевики по некоторым моментам. Они были, по сути дела, террористами. У них тоже были свои спонсоры. Вот, октябристы тоже участвовали в расшатывании. Кадеты участвовали. Я не буду даже перечислять все партии. В общем, это очень серьезная была угроза для Российской империи. Ну и должен сказать, что кроме доноров было еще большое количество посредников. Посредники были необходимы для того, чтобы не светились сами доноры, потому что многие не хотели светиться. Светились уже посредники, но, конечно, наиболее известным, можно сказать, знаменитым таким финансовым посредником это был Леонид Борисович Красин, будущий нарком внешней торговли. Вот так вот. Я не буду рассказывать, тоже интереснейшая фигура. Я надеюсь, что наши зрители знают, кто такой Леонид Борисович Красин. У него была куча кличек. Вообще у них у всех были разные клички, были запасные фамилии, запасные имена. Вот. Ну, единственное, что могу посоветовать нашим зрителям и слушателям, почитать книгу Красина «Дела давно минувших дней». Она вышла в 1925 году первый раз, за год до смерти Красина. Там много таких откровений нашего вот этого финансового посредника. Вот. Максим Горький, конечно, он тоже был посредником. Ну, читая многие воспоминания о Максиме Горьком, о его контактах, понимаю, что это были не случайные контакты. Максим Горький контактировал с богатыми людьми, скорее всего, это была не просто дружба, это не просто было общение, а, скорее всего, это была просьба о деньгах. Ну и уж, конечно, многие вспоминают такую яркую фигуру того времени, как Мария Андреева. Опять-таки, Андреева – это не настоящая фамилия Юрковская, гражданская жена Максима Горького. Но дама, которая умела действительно очаровывать богатых людей и доить их. Но наиболее такой жирной жертвой Марии Андреевой это был Савва Морозов, один из богатейших людей России того времени. Вот, так что я так, как говорится, общими мазками рисую эту ситуацию. Вот, те, кто пожелают, могут поискать вот книги Сикорского детали. А главное, здесь еще очень много первоисточников, так что здесь чтение на многие месяцы. Вот.
Да, Василий Юрьевич, хочется вернуться к противоречию. Зачем они финансировали большевиков, которые явно в своей программе обозначали, скажем так, ну, определенную расправу с капиталистами?
Вы знаете, разные причины. Психологические причины могли быть. Значит, ну, психологические причины. Обратите внимание, что большая часть доноров – это староверы. староверы, они очень были злы на существующий царский режим. Они считали, что с этим царским режимом надо расквитаться. И тут большевики, они очень так хитро поступали. Общаясь с этими денежными мешками, они больше акцентировали внимание на том, что они борются с царизмом. А для староверов это, как говорится, бальзам на сердце. Они давали деньги не под революцию, они давали под борьбу с царизмом. Но я должен вам сказать, что вот я поизучал биографии некоторых таких денежных мешков. Я понял, что, может быть, они в бизнесе были успешными и действительно талантливыми, но в области политики они были людьми малограмотными. Они были людьми малограмотными и, видимо, этим пользовались. Этим они, видимо, пользовались. Ну, например, Рябушинские. Вот я изучал биографию Рябушинских. Они давали деньги и большевикам, и эсерам, и октябристам, и кадетам. Вот. Они были староверами. Вот. Ну, может быть, конечно, были в те времена и те, кто уже были завербованы. Я это не знаю, поскольку я не обладаю доступом к каким-то спецхранам, где, может быть, есть какая-то информация, что кто-то был завербован западными разведками. Вот. Ну, хотел бы сказать, что в 1917 году, буквально уже в конце 1917 года, после Октябрьской революции, началась экспроприация экспроприаторов. Да, ну, это выражение Карла Маркса. Началась национализация. Ну, конечно, в первую очередь шла национализация иностранных предприятий, но на шаг за ней шла национализация предприятий российских капиталистов. Ну, в общем, назову вам только одну цифру. Осенью 18 года уже было национализировано около 10 тысяч предприятий. Ну, дальше этот процесс продолжался. То есть, в общем, получилось, что в октябре 17 года суд, на котором сидели все эти благодетели, он обломился. Ну, правда, некоторые благодетели, они не увидели этот трагический момент истории. Ну, например, Савва Морозов, который в 1905 году окончил жизнь самоубийством. Ну, это одна из версий. Есть версия, что его убили, но, скорее всего, действительно было самоубийство. Одна из версий самоубийства, что он начал прозревать, но в это время Леонид Борисович Красин ездил туда к нему за границу. Он там уже находился на берегу Средиземного моря, пытался прийти в себя. Ну, в общем, его там достали. Спустя два года еще один крупный донор большевиков Николай Шмидт тоже кончил жизнь самоубийством. Я не изучал биографии всех доноров, как они кончили. Знаю, что некоторые доноры, они избежали и расстрелов, они избежали и искушений самоубийства. Вот, они успели бежать. Ну вот, достаточно я так внимательно и глубоко изучал биографии Рябушинских. Вот, ну, начал я изучение биографии Рябушинских в связи с тем, что до революции в Москве крупнейшим банком был банк, который так и назывался, Московский. Он принадлежал братьям Рябушинским. Они оказывали такую услугу российским буржуям, они перегоняли их деньги в Лондон. Ну, как сегодня, практически все то же самое. Вот, ну и не знаю, почему они так поздно, но в январе 18 года они успели все-таки убежать из России. Вот в январе 18 года они были здесь. Они туда убежали, но жизнь там, конечно, оказалась не такой красивой, как им она казалась из Москвы. Вот я сейчас вам даже процитирую. Я тут изучал даже переписку братьев. Вот, главный из братьев, главный банкир, это Михаил Павлович Рябушинский. Вот что он писал своему брату Николаю. «Ты знаешь, Николаша, что мне не хватает? Еда в хорошем ресторане, жизнь и путешествия в хорошей гостинице. Тратить сколько хочу, не считая, сколько у меня в кармане. Жить в определенных рамках – это убивает всякую радость». Вот как себя чувствовал Михаил Рябушинский. Ну, не буду описывать всю биографию Михаила Рябушинского. Незадолго до смерти Михаил скажет: «Уже серьезная внутренняя перестройка произошла. Не нужно думать, что благословение Божие только в богатстве. Многих из нас когда-то Господь благословил богатством, а сейчас бедностью и даже нищетой». Это он про себя. Это благословение, думается, еще выше. Михаил Павлович дожил до 80 лет и в 1960 году умер в Лондоне в больнице для бедных. Вот когда начинаешь изучать биографии этих спонсоров, то, знаете, каждая биография – это прямо сюжет для романа. Сюжет для романа. Вот. Так что ничто не ново под луной. Мы сегодня с вами наблюдаем похожие процессы в России, да? Или я ошибаюсь? По-моему,
ну, хотелось бы вот как раз, чтобы для людей, которые думают о сомнительных поступках и финансировать какие-то направления, которые могут привести к большим проблемам для страны, чтобы это для них было таким предупреждением, напоминанием истории, к чему это может привести. И пусть там не статусные агенты их пугают, потому что люди состоятельные и могут, наверное, как-то обеспечить отсутствие этого статуса, но пугала бы их больше перспектива того, что не будет страны, не будет той базы, на которой они сегодня живут и получают радость. Мне кажется, это вот важно было сегодня.
Вы знаете, тут на днях была публикация, вернее, это не публикация, это было интервью с нашим известным российским депутатом Федоровым. Да, Евгений Федоров, знаете, да?
Да-да-да.
Он же депутат многих созывов, да.
И на Россию.
Статья на тему, вернее, это не статья, это интервью, которое названо так примерно: «Нет национального суверенитета без национального капитала». Значит, депутат говорит о том, что нам нужен национальный капитал. Но, правда, он в интервью не объясняет, что такое национальный капитал. Значит, видимо, есть и ненациональный капитал. Есть капитал даже антинациональный. Вот я сейчас об этом как раз и говорил. Да. Ну вот другой народный депутат, Михаил Геннадьевич Делягин, он об этом тоже на днях написал статью, которую выложил на своем сайте, где говорится о том, что вообще-то надо проверять российские компании, российские бизнесы на предмет того, кем они контролируются и на кого они работают. Но это достаточно непростая работа, я вам должен сказать, потому что в реестре юридических лиц, коммерческих юридических лиц у нас, знаете, сколько? 3 миллиона 600 тысяч юридических лиц. Это сколько потребуется времени для того, чтобы проверить? Я думаю, что это не вариант. Это просто информация для размышления. А теперь давайте с другого боку зайдем. Значит, а сколько денег у нашего бизнеса? Ну, вот тут уже Росстат подвел бабки, подвел итоги и сказал, что 2023 год был рекордный. Чистая прибыль, то есть это прибыль за вычетом убытков всех субъектов бизнеса Российской Федерации, это 33,5 триллиона рублей. 33,5 триллиона рублей. Давайте себе предположим, что даже если будет использована гомеопатическая доза этой суммы, предположим, 0,1%, 0,1%, то сколько получается? Получается страшная цифра – 33 миллиарда. 33 миллиарда. Я сопоставляю эту цифру с цифрой, которую озвучивал Минюст. Они там ведут свой реестр, значит, организаций, которые внешние организации, которые, значит, в том числе занимаются финансированием каких-то российских субъектов. У них, значит, там цифра измеряется несколькими миллиардами рублей. А здесь я вам даю условную цифру. 33 миллиарда рублей – это 0,1% от чистой прибыли по итогам 2023 года. Да, конечно, можно и нужно контролировать, но как контролировать, я не знаю. Я не знаю. У нас ведь, обратите внимание, бизнес жалуется на то, что его постоянно контролируют. Его обложили налоговыми инспекциями, его обложили пожарными инспекциями, санэпидемстанциями, его обложили там техническим надзором, энергетическим надзором, значит, отмывание грязных денег, финансирование терроризма. Да, ну, при этом как бы не очень понятно, как эти субъекты бизнеса, они, будем так говорить, сопрягаются с системной оппозицией. Но вот вы скажете, что я что-то высасываю из пальца, то я что-то придумываю. Ну, во-первых, я провожу параллель с тем, что было более 100 лет тому назад в Российской империи. А во-вторых, ведь можно посмотреть на отдельных представителях системной оппозиции, ну, например, Алексей Навальный. Я вот просто вот так аккуратненько посмотрел энное количество материалов и посмотрел, значит, сколько у него было спонсоров из российского бизнеса. Там обычно говорят, что вот Навальный получал деньги из-за границ. Да, из-за границы получал. А второй главный источник – это российский бизнес. Я сейчас не буду называть имена, не буду называть компании. Вот на примере Алексея Навального. Но ведь это все находится за кадром государственного контроля, за кадром государственного надзора. Вы представляете? И такое создается впечатление, об этом, кстати, говорит Михаил Геннадьевич Делягин, что есть некая имитация. Мы вроде как что контролируем. Да, вот у нас реестр Минюста, там 801 иностранный агент. Но там нет ни одного представителя бизнеса. Ни одного представителя бизнеса. А у нас, еще раз повторяю, этих бизнесов 3,6 миллиона. 3,6 миллиона. Это получается поскольку? Это получается один субъект бизнеса на 40 человек населения Российской Федерации. Даже если один из 100 бизнесов будет заниматься донорской деятельностью в целях поддержания подрывной какой-то деятельности в России, то вы сами понимаете, это очень серьезно. И для этого нужна радикальнейшая перестройка всей системы управления и всей экономики. Я просто сейчас этот разговор даже не начинаю. Не начинаю.
Здесь, наверное, еще хочется отметить, что многим предпринимателям, когда их обкладывают различными контролирующими вещами, там пожарные, налоговые и так далее, и для них это не столько иногда сложно оплатить, там рассчитать, сколько это просто занимает огромное количество времени их, и это может раздражать. И вот это вот...
все мелочи на фоне того,
что... Да, и вот как раз хотелось поговорить о том, что это может провоцировать вот, ну, их ошибочные решения, там, поддерживать не очень правильные процессы. И здесь вот...
Да. Я вам даже скажу такую вещь, что практически... Ну, не буду говорить, что практически не контролируется, а очень слабо контролируется действительно официальная спонсорская и благотворительная деятельность бизнеса. Ну, вот, например, взять Норникель Владимир Потанин. По итогам 2022 года я посмотрел, какие гигантские деньги он выдал через свои благотворительные фонды под разные проекты. Но там нет ни одной копейки на поддержку, скажем, СВО. На поддержку людей, которые, значит, были перемещены да, со своего места жительства в результате СВО. То есть не видно никаких признаков, что эта спонсорская благотворительная деятельность, она как-то действительно... Там какие-то очень абстрактные вещи. Настолько абстрактные. И я могу сказать, что за этими абстрактными вывесками скрываются очень серьезные проекты, причем проекты антироссийской направленности. Я об этом говорю, опять-таки, не потому, что я сочиняю или высасываю свои пальцы, а потому что я знаю, какие, например, высшие школы экономики получают гранты на то, чтобы, значит, продвигать идеи экономического либерализма в Российской Федерации. Все это делается за счет благотворительных фондов. Просто один стрешок, а если начать копать, ой-ой-ой, такого накопаем, мало не покажется. Идет минирование страны. Минирование страны за счет того, что не контролируется вот эта финансовая деятельность коммерческих организаций. Контролируется только на предмет там финансирования терроризма откровенного, на предмет там, значит, отмывания грязных денег, на предмет там, значит, уклонения от уплаты налогов. Я еще хотел бы одну мысль озвучить. Значит, наше законодательство по иностранным агентам, оно постоянно совершенствуется. И последние поправки, они говорят о том, что теперь иностранным агентом может считаться не только тот, кто получает финансирование из-за границы, про финансирование изнутри страны вообще молчу, но и тот, кто находится под влиянием за границей. А под влиянием за границей у нас находятся практически все финансовые олигархи. По-моему, значит, согласно последнему рейтингу Forbes, у нас 124 долларовых миллиардера. Значит, эксперты проводили анализ этой группы миллиардеров. Значит, примерно где-то 90% этих миллиардеров, они, значит, имеют офшорные структуры, офшорные компании. Значит, примерно у половины этих миллиардеров есть недвижимость. Это то, что удалось выявить. Недвижимость за границей и родственники за границей. И целый ряд других признаков, которые позволяют твердо утверждать, что это лица, которые находятся под иностранным влиянием. Давайте зайдем с другого конца, посмотрим на эту проблему. У Банка России есть такой документ, который называется «Международная инвестиционная позиция». По-моему, мы с вами как-то уже касались этого документа. Этот документ состоит из двух основных разделов. Первый раздел – это зарубежные активы, те активы, которые сформировались в результате вывоза капитала из России в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций. И вторая часть – это активы нерезидентов в российской экономике. То есть это то, что формируется в результате импорта иностранного капитала. Так вот, значит, даже если убрать международные резервы, и оставить только вот зарубежные частные активы, международные резервы, будем условно считать, что это государственные резервы, получается почти 1 триллион долларов. Последние данные Банка России на 1 января 2024 года. Это активы, которые по экспертным оценкам находятся прежде всего под колпаком англосаксов. Либо это Соединенные Штаты, либо это Британия, либо это офшоры, офшорные юрисдикции, которые контролируются именно этими англосаксами. Это что, не признаки внешнего влияния? Это что, недостаточное основание для того, чтобы олигархов включить в список иноагентов?
Вот очень глубокие и серьезные вопросы. И спасибо, Валентин Юрьевич, что показали масштаб того влияния, которое потенциально и реально происходит. И, наверное, здесь уместен будет вопрос. Там у нас сегодня пока мы далеки от автарки, и, может быть, это не нужно, но нужно что-то противопоставить тому потенциалу влияния, который вот мы сегодня разобрали. И вот интересно ваше мнение. Мы здесь в лаборатории точки сборки формируем проект «Эра», который задаст смыслы развития нашей страны, работы в интересах нашей страны, создание новой общественно-экономической формации, переход в нее, который позволил бы снять многие противоречия капитализма, и ну, показать путь. Вот насколько вы думаете, идейно и через смыслы можно направить устремление наших олигархов, наших людей, которые имеют риски такого вот воздействия на них, в сторону все-таки созидания, развития через
консультацию? Нет, полезное дело. Опять-таки, я изучал историю революционной России, и я прекрасно понимал, что тогдашние денежные мешки, они абсолютно не вразумлялись. Абсолютно. Вразумление происходило уже в больнице для бедных, как в случае Михаила Рябушинского. На 80-м году жизни, когда он наконец начал понимать, как устроена история. Я вот, изучая русскую историю, лишний раз прихожу к выводу, что объяснить ее чисто логически невозможно. И не надо, потому что история вообще и история России в особенности управляется Богом. И нам важно понять его волю, Божью волю. А если мы будем понимать Божью волю, тогда мы будем стараться исполнять эту волю. А пытаться на уровне немецкой логики что-либо понять – это дорога в никуда. Еще Федор Михайлович Достоевский очень хорошо в художественной форме описал, до чего может довести немецкая логика. Это «Записки из подполья». Прекрасное его произведение. Очень рекомендую.
Спасибо, Валентин Юрьевич. Я думаю, что сегодня был такой интересный разговор, и нужно не только логикой заниматься, нужно верить в нас, верить в нашу страну, верить в возможности и направляться этим ощущением в сторону созидания и развития. Спасибо вам за эфир. С нами был на прямой связи профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.